The Heart Problem. Меня разбудили звуки органа. Сначала они были тихими, но постепенно делались все громче, пока мне, наконец, не показалось, что мой гроб стоит прямо среди гудящих труб. Я откинул крышку, и музыка сразу стихла. Я был уже не в склепе. Вокруг была комната, похожая на келью в средневековом монастыре. У нее было высокое стрельчатое окно с витражом вместо стекла. Витраж походил на миниатюру из старинной рукописи и изображал коленопреклоненного молодого человека в синей робе. Над ним парила черная летучая мышь, от которой исходило желтое сияние. Все это было в неправильной перспективе, как и положено, в духовном искусстве. Сквозь витраж в комнату падали желтые, синие и красные лучи. За стеклами, казалось, был солнечный день, но я уже знал, что это солнце поддельное. Комната была обставлена по-спартански. У стены под витражом стоял стол с большим блюдом, накрытым конической крышкой. Под такими в гостиницах подают еду. Рядом был набор алхимического вида посуды, предназначенной не то для еды, не то для поисков философского камня, или, подумал я, меланхоличную для поисков философского камня в еде. У стены был книжный шкаф, в котором темнели тома с золотым тиснением на корешках. Кажется, какие-то старые медицинские книги на латыни. Они стояли настолько ровно, что шкаф вместе с корешками казался вырезанным из одного куска дерева. Интересно, что за все проведенное там время я так и не потрудился проверить эту догадку. Мой гроб стоял в маленьком алькове. Никакой другой кровати в комнате не было. Видимо, вампиру полагалось спать именно там. Но я неплохо выспался, и эта перспектива меня не пугала. Я вылез из гроба и пошел в ванную. Там я обнаружил смену белья и полный набор одежды. Черные кожаные тапки, вроде гимнастических, широкие синие штаны и робу, наподобие той, в которую был одет юноша на витраже. Только у моей на спине и груди было крупное слово «дайвер». В ванной было все необходимое. Мыло и шампунь, зубная щетка и мелкие средства личной гигиены, запакованные в коробку с надписью «Суетный набор». «Все палочки для ушей», — сказал экклезиаст. Несколько минут ушли у меня на душ и прочее. Приведя себя в порядок, я попробовал надеть синюю робу. Она оказалась впору, хоть мне не понравился ее старомодный покрой. Я подумал, что сейчас было бы самое время поесть, и подошел к столу проверить, не ждет ли меня завтрак под конической крышкой. Подняв ее, я увидел квадратный листок бумаги. На нем были рукописные фиолетовые строки. Завтрак в 10:00, занятие в 11:00. Следуйте указателям. Я поглядел на часы. Было уже 10:15. В коридоре напротив моей двери действительно висели два знака со стрелками и пиктограммами. На одном были скрещенные вилка и ложка под тарелкой, украшенной широким смайлом. Этот символ выглядел непередаваемо зловеще. Почему-то он казался черепом и костями, над которыми надругалась не только смерть, но и политкорректность. Вторая пиктограмма изображала летучую мышь в сияющем ореоле. Я уже видел подобное на витраже, иначе подумал бы, что это шахид в момент разрыва. Под пиктограммами были указывающие вправо стрелки. В них, впрочем, не было необходимости, потому что слева от пиктограмм коридор кончался моей дверью. Коридор был овальным в сечении, длинным и извилистым, и походил на штукатуренную нору с плафонами на потолке. Вскоре с ним соединились еще три похожих коридора, и он стал прямым и широким. На полу появились каменные плиты, а на стенах эстампы с геральдическими эмблемами. Наконец я добрался до большой двери, из-за которой слышались голоса. На ней висело уже знакомое мне изображение ухмыляющейся тарелки. Я потянул дверь на себя. В первый момент мне показалось, что небольшая кантина полна народу. Собравшиеся были одеты одинаково, в такие же синие робы, как на мне. Практически все столики были заняты, а перед небольшим окошком, где выдавали пищу, стояла очередь. Но что-то было не так. Я сообразил, наконец, что. Фигуры в робах были неподвижны. Это были просто манекены или, возможно, восковые фигуры. Их лица и руки выглядели крайне реалистично. Невнятный шум множества голосов, которые я услышал в коридоре, был, похоже, какой-то записью. Потом я увидел руку в синем рукаве, которая поднялась над дальним столиком. Это была Софи. Кроме фирменной робы, на ней была расшитая сложным узором шапочка. «Рама, бери завтрак и иди сюда!» За ее столом сидели два манекена, и имелось одно свободное место. Я подошел к окошку раздачи. Оно было низким и узким, как боевая щель огневой точки. В нем был виден стол с тарелками и пара рук, красных, припухших и уж точно не восковых. Я взял пустой поднос и сунул его в щель. Красные руки поместили на него кружку с чаем, вилку, ложку, нож и три тарелки с яичницей, салатом и овсяными мюслями в молоке. Восковая очередь не возражала. — Садись, — сказала Софи. — Только поздоровайся сначала с французами. — А где они? Софи кивнула на дальний угол зала. Я увидел трех молодых людей гальского типа, сидящих за длинным столом в компании манекенов. Они внимательно и, как мне показалось, напряженно смотрели на меня. Я направился к их столу, и они поднялись мне навстречу. — Эз, — сказал первый. — Тар, — сказал второй. — Тет, — сказал третий. — Рама, — ответил я, пожимая руки. Они очень походили друг на друга и даже стрижены были одинаковым ежиком, длиннее, чем у Софи. Эз был чуть ниже остальных или просто сутулился. У Тара была большая родинка на подбородке, а Тед казался полнее. Я ожидал, что мы обменяемся хотя бы парой вежливых фраз, но они сразу же сели и уставились в свои тарелки. Я вернулся к Софи и сел за стол. Какие интересные имена, первый раз слышу. — Это гальские боги, — ответила Софи. — Если полностью Эзус, Таранис и Тефтат. Они мне уже объяснили, что первому приносили жертву путем повешения на дереве, второму — сжиганием в плетеной корзине, а третьему — утоплением в бочке с водой. — Если решу принести им жертву, — сказал я, — буду знать. Какие-то они необщительные. Со мной они дольше говорили. Наверное, решили, что я из их компании только старше. — Почему? — Телепузики бреются наголо, это профессионально. — Зачем? — Лучше контакт с электродом. Про электрод я спрашивать не стал. Не хотелось раз за разом демонстрировать свою неосведомленность. — Они же вроде не лысые, — сказал я. — Они еще не выучились, потом побреются. — А ты тоже для контакта с электродом стрижешься? — спросил я. — Нет, просто для красоты. — А тебе не нравится? Я уже собирался ответить, что нравится, но в это время над головой опять загудел орган, и Софи сказала: — Доедай быстрее, пора учиться. Учебная аудитория оказалась просторным и светлым залом с фиолетовой школьной доской. Перед ней стоял стол. В двух боковых стенах были высокие стрельчатые окна со сложными витражами. Причем с каждой стороны, если верить игре света, висело по солнцу. Из-за этого начинала немного кружиться голова, что, впрочем, прошло, когда я повернул глаза к доске. Остальное пространство заполняли грубо выкрашенные парты, за которыми сидели восковые ученики в синих робах, такие же, как в кантине. У каждого в руке было перо, а на парте рядом лежала выцветшая ученическая тетрадка. На некоторых манекенах были совсем древние, седые парики с косичками. Я видел такие только на старинных портретах. Свободных мест в классе осталось немного. Пустыми были две длинные парты в первом ряду. Эз, Тар и Тед втроем втиснулись за одну. Видимо, мысль о разлуке была для них невыносима. Софи села за другую, а я устроился рядом с ней. Шло время, а преподавателя не было. Гальские боги тихо о чем-то переговаривались. Софи углубилась в маленькую черную книжечку с кроссвордами и через пару минут уже стала обращаться ко мне за советами. Чаще всего я не знал ответа, но один раз сумел помочь, объяснив, что принц жуликов, 9 букв, это не Влад Путин, как она предположила, а Робин Гуд. Это наполнило меня интернациональной культурной гордостью. Минут через 10 в дверь робко постучали. «Антрей», — сказал один из французов. Дверь растворилась, и в комнату вошел ветхий мужичонка в рабочем комбинезоне. В его руке был бумажный мешок с надписью «Charcoal for Grill». Я узнал эти красные, как бы распаренные руки. Именно они совсем недавно ставили еду на мой поднос. Войдя, он сразу повернулся к нам спиной и принялся раскладывать по полочке перед доской куски желтоватого мела, вынимая их из своего мешка. Я подумал, что это местный прислужник-многостаночник, решивший навести последний марафет перед уроком. Мужичонка был настолько неказист и незначителен, что после этой классификации просто выпал из поля моего восприятия, хотя все время оставался перед глазами. А потом я услышал его голос. Для уборщика он говорил что-то странное. «Меня зовут Ул. Место, где происходит наша встреча, сильно отличается от мира, откуда вы прибыли. Некоторые верят, что каждый из гостей предстает здесь перед взором самого Дракулы. Я никак не комментирую это утверждение,